Глава 11. Москва. Квартира Ивлевых.
Скоро за Дианой заехал Фирдаус. Приехал без звонка и такой напряженный и настороженный, что мне даже показалось, он бы не удивился, если бы Дианы у меня не оказалось. Наверняка что-то почувствовал, когда Диана с утра к нам собиралась. Небось, подозревать во всех тяжких начал. Ну да, мужчина восточный с такими подозрениями жить не может. Его горячий нрав требует конкретики и немедленно. О, Диана, дурочка, до сих пор не поняла, с каким огнем играет. Сделал шаг в сторону, чтобы ему сразу открылась кухня. Он увидел жену за столом и замер на мгновение. Диана же, увидев его, подскочила и радостно понеслась к нам в прихожую. «Раздевайся, проходи», — усмехнулся я, мысленно заметив, как он смутился. «Напридумывал себе, небось, черти чего. Присоединяйся, у нас тут совет в филях». Представил Фирдауса Брагина, остальных он знал. Диана с энтузиазмом принялась объяснять мужу нашу задумку. На лице Фирдауса изумление сменилось негодованием, потом недоверием. Он периодически поглядывал и на меня, чтобы сверить свою реакцию с моей. «Понимаю, что тебе трудно понять и принять происходящее», — в конце концов вынужден был сказать я, видя его сомнения. «Мы ничего плохого не делаем, просто помогаем людям принять решение».
«Вам нужно решение», — поправил меня Фирдаус. «Это нечестно».
«Пойдем-ка», — предложил я ему, кивнув на балкон. «Мне было что сказать, но не хотел при всех высказываться. А балкон уже стал нашим местом для обсуждения разных щекотливых вопросов». «Пойми», — начал я, когда мы вышли на балкон, — «у нас совсем другие условия жизни. Не зря же говорят, что москвичей испортил квартирный вопрос. Если бы у Лехи была своя жилплощадь, он бы женился и никого не спрашивал, нравится его жена кому-то или нет. Но так как в нашей стране он может свою квартиру получить, только уже будучи женатым и с детьми, то некоторое время он с молодой женой должен прожить с родителями. Представь, если Светка не понравится матери Лехи, она же превратит ее жизнь в ад. Им придется или разводиться, или снимать хоть какое-то отдельное жилье, предварительно заработав на аренду. Им придется пройти через такой же ад, учиться и работать. Света еще может перевестись на вечернее, а Лехе нельзя. Он в армию сразу загремит. Ему только по ночам работать остается. Им придется преодолевать в одиночку все эти трудности и растить детей. Хорошо, если это их сплотит. А если вымотает настолько, что они видеть друг друга не смогут уже через 5-10 лет? Думаешь, Леха будет сильно благодарен своим родителям за все эти испытания, которых могло бы и не быть? Особенно, если все закончится разводом лет через 10, понимаешь? Мы просто облегчаем им всем жизнь, и родителям, и будущей паре».
«Но другие же как-то живут», — возразил мне Фирдаус. «И никого не обманывают при этом».
«Ключевое слово «как-то», — с грустью ответил я. «Большинство только лет через 10-15 в собственном жилье оказывается, если вытерпит, мыкаясь по чужим углам, и не разведется до этого».
«Ну, не знаю, какая-то это несерьезная все же затея. Не нравится мне все это, врать нельзя».
«Ну и не ври. Говори, как есть, если тебя спросят. И не удивляйся завтра ничему, как будто так и должно быть. Ты же придешь на день рождения?»
«Диана, как я понял, рассчитывает, что я с ней завтра буду».
«Значит, идешь», — подмигнул я ему. «Желание женщины — закон. Это очень даже вписывается в нашу завтрашнюю концепцию».
«Ладно», — рассмеялся он, — «пошли, а то холодно».
Эльхажи уехали через полчаса, предварительно выяснив адрес квартиры Сандаловых. Костян и Леха распрощались уже ближе к вечеру. Договорились, что мы все соберемся на станции «Сокол» в центре зала в 12. Алёха придет за нами и проводит до дома.
Так, Галия уже сообщила Маше о нашем плане. Осталось предупредить Свету, Костенко и Ираклия. У Светки есть домашний телефон. Договорились, что Галия ей позвонит, заодно и посвятит в тонкости нашей завтрашней аферы. А Ираклия предупредит Брагина. Ну, вроде все предусмотрели. Девчонки занялись подготовкой к завтрашнему дню, а я сходил, проверил квартиру Николая Капитана, полил фикус с пальмой и пошел на улицу с Родькой и собакой. «А я знаю, где синее стекло в калейдоскоп взять», — заявил Малый, а я стал вспоминать, что там за проблемы с синими стеклами. Ну да, полно было бутылок зеленых, белых, желто-коричневых, а красных и синих осколков действительно взять было неоткуда. «Ну и где же?» — поинтересовался я больше, чтобы разговор поддержать.
«А мы с парнями нашли один сарай. Там стоят коробки со стеклянными квадратиками. Вот их можно бить, и будут стекла».
«Так они же явно не бесхозные», — сказал я настороженно. «И зачем бить? Ну, сколько вам нужно стеклышек на калейдоскопы?»
«Они так взрываются на мелкие осколки»,
— восторженно сказал пацан. «Да. А это не опасно? Не дай бог, в глаз попадет. Как вы их бьете?»
«На стену кидаем».
«Вот же балбес», — удивился я. «И что это за сарай? Он охраняется? Вас поймают и заставят родителей оплатить ущерб».
«Не поймают», — рассмеялся Родька. «Мы же не прямо там бьем».
«Так, давай договоримся. Ты больше в этом не участвуешь», — строго сказал я.
«Ну», — разочарованно проныл он, — «позовут же снова, а мне что, отказываться? Скажут, что я струсил».
«Нет, скажи, не струсил, просто не хочу».
«Угу»,
— скептически проныл в ответ Родька. И я прекрасно понимал, что его не убедил. Он уверен, что будут у него проблемы в компании, если откажется со всеми хулиганить. А Родька только-только начал в жизнь местной детворы вливаться. Ему всяка компания сверстников важнее прогулок со мной и с Тузиком. Значит, нужно провести с ним разъяснительную работу. «Все, Родион, побил немного и хватит. Это все плохо кончится. На учет в детской комнате милиции поставят. Правда, ты, наверное, и не знаешь, что это такое. Видел милиционеров в форме с оружием?» Пацан странно на меня посмотрел, типа, конечно, видел, а потом все же кивнул. «Так вот, одна из задач милиции — следить, чтобы дети не совершали правонарушений. И ловить тех детей, что все же нарушают закон. А для того, чтобы работать с детьми, которые нарушают закон, их выявляют и ставят на учет в детской комнате милиции. И вот тебе, мой друг, никак нельзя попасть на такой учет. Ты себя должен вести образцово-показательно».
«И что в этом учете страшного такого?» — недоверчиво спросил малой.
«Да много чего. К примеру, если кто-то окно разобьет в доме, и милиции пожалуются, она сначала подумает на кого-то из тех детей, что на учете. Раньше закон нарушали? Так почему бы не они снова нарушают? То есть любая проблема, и милиция тут же к тебе бежит и спрашивает, где ты был в то время, когда что-то плохое случилось. Из обычного гражданина ты превращаешься в подозреваемого. Но лично для тебя все еще хуже. Я специально нагнетал атмосферу, и малой, естественно, заинтересовался и сам меня спросил.
Так почему именно для меня все хуже?
Потому что за тобой, в отличие от других детей в доме, только дед смотрит, а не родители, отец далеко. Если тебя поставят на учет в детской комнате милиции, то тут же поднимут вопрос, что из-за отсутствия рядом родителей за тобой нет надлежащего присмотра, потому ты и пошел по скользкой дорожке. А дальше все просто. Однажды за тобой придут и отвезут в детский дом. Хочешь ты или не хочешь, никого это не будет волновать. Как бы твой дед ни протестовал, тебя посадят в машину и отвезут за несколько сотен километров отсюда. И раньше, чем тебе исполнится 18 лет, ты сюда уже не вернешься. Что такое детский дом, пацан явно знал. Двор не без добрых людей, кто-то его, видимо, здорово напугал рассказами про это учреждение, потому как он сглотнул и нервно сказал.
«Дядя Паша, я не хочу в детский дом, там детей бьют».
«Ну да, не без этого», — кивнул я, — «так что у тебя, мой друг, только один вариант. Быть самым законопослушным и правильным пацаном в этом дворе. Дружить с соседями, улыбаться милиционерам и ни в коем случае не воровать, не ломать ничего, не обижать никого. Как бы ни было весело в той или иной компании, остальных пацанов просто поругают за хулиганство, а вот тебя отправят в детский дом». Пацан кивнул с очень серьезным видом. «Ладно, пойдем покажешь, что это за сарай, что за квадратики». Решил я хоть узнать, где именно резвится местная детвора. Он привел меня к зданию НИИ, на заднем дворе которого было несколько подсобных строений. Территория символически огорожена, только ворота заперты, а калитки в нескольких местах нараспашку, чтобы местным жителям не обходить вокруг. Темно, вокруг никого. В здании НИИ тоже. «Ну, показывай», — распорядился я. Родька было рванул на территорию НИИ, но я погрозил ему пальцем. «Нет, ты туда больше не ногой. Пойми, едва тебя там заметит милиция, то тут же поймают, и на тебя все исчезнувшие плитки свалят. И здравствуй, детский дом, просто покажи отсюда». Малой подвел меня поближе и ткнул пальцем в сторону окна в одноэтажной кирпичной постройке.
Одна половина рамы была закрыта несколькими кусками фанеры, вторая половина зияла темнотой внутреннего пространства. «Вон там», — сказал он, — «залезть очень легко, а внутри множество ящиков с этой самой плиткой».
«А как она хоть выглядит?» — спросил его. «Чтобы знать, если увижу у других пацанов во дворе, кто из них в его компанию входит».
«У меня есть запас во дворе», — сказал он. Вскоре он меня привел к сугробу около здания тепломагистрали и, покопавшись, достал из снега и протянул мне квадратную плитку сантиметров 10 на 10. В темноте не разобрать было, какого она цвета, понял только, что поверхность не гладкая, а выпуклая. Снял прогулочные варежки, что выпросил у бабушки специально с тузиком гулять, и только коснулся голыми пальцами до поверхности плитки, хотел пощупать поверхность, как она с громким щелчком треснула у меня в руках, развалившись на 3 кусочка.
«Их только рукавицами можно брать», — пояснил мне Родька.
«Ничего не понимаю».
«Еще есть? Да тут их полно».
«Да еще одну», — потребовал я. Мой мозг требовал изучения этого феномена. Родька щедро сунул мне 3 штуки. Положил плитки в карман варежкой, и мы пошли домой. Все осколки забрал с собой и выбросил по дороге домой в мусорку. Хотел по дороге прочитать еще Родьке ту же лекцию про опасность блатной романтики, что читал подросткам на механическом заводе в Святославле по просьбе их матерей, но отказался от этой мысли. Мал еще пацан, половина не поймет. Вот подрастет, тогда я расскажу. Надеюсь, что уже сказанного ему хватит, чтобы держаться подальше от всяких неприятностей. Проводив Родьку, поднялся к нам в квартиру, предвкушая подробное изучение принесенных трофеев. Каково же было мое удивление, когда, достав одну из плиток варежкой из кармана пальто, я увидел рельефную розу на поверхности стекла. Плитка толщиной с 0,5 сантиметра слегка просвечивала на свет. Такого я не видел ни при этой, ни при той жизни. Что это за материал такой странный, лопающийся от прикосновений? Прошел с этим стеклянным квадратом на кухне и положил его на стол, разглядывая. Работа тонкая, и никаких знаков, где сделано, у нас или за рубежом. И для чего эту плитку делают? «Что это?» — заинтересованная Галия подошла ко мне и с интересом склонилась над плиткой. Не успел я ничего ответить, как она взяла ее в руки. Дернулся предупредить, но ничего не произошло, плитка не лопнула. «Так, и как это понимать?» Полез в карман за 2-й плиткой, специально не стал надевать варежки. Плитка в моих руках не пострадала. Положил ее на стол, крепко задумавшись. Мозги начали закипать. Первое, что пришло в голову, что эта плитка реагирует на контрастную температуру. Взял одну и положил под кран, открыв холодную воду, но ничего не произошло. Тогда я включил горячую, и плитка тут же треснула на 2 больших осколка. «Ну, все понятно», — обрадовался я и взглянул на жену. «Плитка почему-то боится перепадов температуры». Галия вытащила осколки и принялась составлять их, как пазл на столе.
«Жалко. Такая красивая», — чуть не плачу, — проговорила она.
«Где ты их взял?» — спросила Светка, с любопытством наблюдавшая за нами. «Там еще есть?» «Пацаны утащили из нее неподалеку», — задумчиво ответил я. «Ясно, что воровать ее я не пойду. Да и смысл вообще даже думать об этом. Ты видишь, какой капризный материал? Ни ванну облицевать, ни кухню».
«А кухню почему нельзя?» — тут же возразила жена.
«Ну, представляешь, масло со сковородки брызнет», — ответил я, — «и нет плитки». «Что же она такая странная, блин? Лучше бы я ее вообще жене не показывал. Выглядит очень красиво. Увидев один раз, какой может быть красивой плитка, ей теперь любая обычная плитка будет ерундой казаться».
«А если не поливать ее ничем горячим?» — предложила жена.
«Дорогая, ну как ты себе это представляешь?» — возразил я. «Мыться в душе холодной водой?» Галия сразу расстроилась, осознав абсурдность своего предположения, и поставила уцелевшую плитку перед посудой в шкафу со стеклянным фасадом. В воскресенье без 11:50 мы вышли на станции «Сокол» и двинулись к центру зала, где сразу заметили Леху, активно махавшего нам рукой. Девчонки еще вчера напекли печенек в форме сердечек обычных и шоколадных. А я приготовил Лехе в подарок книгу из своих запасов и подписал ее в лучших советских традициях. Дорогому другу Алексею в день совершеннолетия на добрую память. Павел Ивлев и Галия Ивлева. Сам расписался витиеватым директорским автографом и Галие дал подписать. А на новоселье захватил его родителям еще одну книгу. Хорошо все же иметь запасы дефицитных книг. В СССР это реально лучший подарок в большинстве случаев. Главное, конечно, дарить интересную книгу. Помню, как мне на 16 лет один друг, придя на день рождения, подарил какую-то Лабудень. Прочитал я книгу, конечно, от корки до корки, но вывод сделал. Пацан подарил мне то, что самому было не жалко отдать из своей библиотеки. И выводы тоже сделал на будущее, что он за друг такой. Леха тут же встал рядом со Светой и крепко сжал ее ладонь, типа «не волнуйся, я с тобой». Глядя на них, еще непонятно было, кто больше волнуется, Света или сам Леха. Вскоре подъехала Света Костенко и тут же начала поздравлять Леху, вручила ему подарок прямо в метро. На следующей электричке приехали Витя с Машей. Еще через две электрички появились Ираклий с Костяном. Увидев еще издали нашу компанию, они оживились и заулыбались. Ираклий встал в боксерскую стойку и бодро пробил воздух кулаком перед собой. «Народ уже готов к безудержному веселью», — прокомментировал я. Возбужденной толпой мы двинулись к Лехе на новую квартиру. Правда, дом оказался не новым. Обычная хрущевка. Достаточно скромная квартира с пятиметровой кухней, без лифта и мусоропровода. Прихожая совсем небольшая, пришлось раздеваться по очереди. Антресоли нависли прямо над головой. Лешина матушка оказалась очень приветливой женщиной, мило суетилась, предлагая девчонкам тапочки. Только Света Герасимович с благодарностью их приняла, а остальные отказались и надели принесенные из дома туфли. «Мартышки начали свою игру», — улыбнулся я. Сандалов-старший с гордым видом регулировал движение в коридоре. «Проходим, не толпимся. Сюда, в гостиную». «Вроде нормальные старики у Лехи. Чего он кипиш устроил?» «Но отказываться от нашего замысла уже поздно. Да и бывает так, что при гостях люди добрые-добрые, а потом, когда гости уйдут, такое собственному ребенку устроят». Мебель в квартире подобрана случайным образом, ни намека на стиль или какую-то концепцию. Обычная советская семья, обычная советская квартира. У гостиной ковер на стене, под ним диван, перед диваном стол. В одном углу телевизор на тонких высоких ножках. У стены напротив дивана буфет-горка с посудой и комодом. В другом углу — тумбовая радиола. А в пустом углу, очевидно, стоит стол в обычные дни. Осмотревшись, шепнул Свете Герасимович. «Иди у Марины Евгеньевны поинтересуйся, может, ей помочь чем надо». Ираклий с Витькой пошли смотреть, какие у Сандаловых есть пластинки. И вскоре заиграла танцевальная музыка. Только мы расселись, кто где, раздался звонок. Леха пошел открывать, а мы высыпали посмотреть, кто там пришел. Это приехали лихажи. Диана с видом королевы прошла в квартиру, а Фердаус, как верный паж, проскользнул за ней и встал скромно рядом. Диана, улыбаясь, приобняла именинника, молча протянула мужу руку, открытой ладонью вверх, дождалась, пока он положит ей в руку коробку с подарком, и вручила ее Лехе с таким видом, будто посвятила его только что в рыцаре. Боже, какая актриса! Хотелось аплодировать, но нельзя. Тем временем Фердаус склонился перед Дианой и расстегнул ей сначала один сапог, потом другой. Переобувшись, Диана бросила пальто на руки мужу и, не оглядываясь, переключилась сначала на немного офигевшего Максима Анатольевича, потом на Марину Евгеньевну. «Здравствуйте», — улыбнулась Диана Лехиной маме. «Слышала, вы только переехали? С новосельем». Она протянула Марине Евгеньевне маленький сверток. «Молодец». Хозяйка не удержалась и развернула подарок. Это оказалась солонка и перечница в виде двух фарфоровых детских фигурок. Что-то типа Кая и Герда. Очень тонкая работа. Марина Евгеньевна долго крутила их в руках, разглядывая и повторяя благодарности Диане на разный лад. Наконец мы вернулись в зал, как называл большую комнату в своей квартире Сандалов-старший. Парни сдвинули шторы и тюль, открывая балконную дверь, и бегали по очереди курить. Вскоре опять раздался звонок в дверь. Приехала сестра Марины Евгеньевны с мужем и дочерью. Наташа, Лехина кузина, оказалась плюс-минус наша ровесница, может, чуть младше. После обнимашек и поздравлений старшие прошли на кухню, а Наташа — в зал. «А я ехать не хотела. Думала в такую даль добираться. Скукотища. Будем одни с тобой и предками». Восторженно оглядывала она нашу большую компанию, уважительно кивая брату. «Не знала, что у тебя столько знакомых». «Не знакомых, а друзей», — шепнул я Галие, и она тут же повторила это учительским тоном. «Умница моя!» «Леша, представь нас сестре», — велела она. «Мы познакомились. Тут Лехина мама заглянула к нам. «Наташа, помоги!» Девушка встала и покорно пошла за ней на кухню. Света Костенко тоже вскочила было. «Куда?» — зашипел я на нее. «Забыла», — втянула она голову в плечи, смущенно улыбнулась.
«На кухне Сандаловых».
«Что это за училка?» — недовольно спросила Наташа Свету. «Темная такая. Галия? Жена Лешиного друга. Я у них на квартире остановилась».
«Какой молодой, а уже женат», — удивился Сандалов-старший. «А что тянуть, если девка с квартирой?» — ехидно рассмеялся теткин муж.
«Квартира не ее, они ее снимают», — сочла нужным пояснить Света. «Иди, Наташка, знакомься с парнями», — велела дочери Лехина тетя Люда. «Они в МГУ учатся. Может, москвич с квартирой попадется. Глядишь, выберешься из нашего Подольска». «Да ну их, этих москвичей», — ответила Наташа. «Строят из себя». «Ну, не все», — возразила ей Света. «Есть и среди москвичей хорошие люди». Света Герасимович и Наташа по очереди выносили блюда с салатами и закусками и выставляли их на стол. Они переговаривались между собой, обсуждая, что куда поставить, не обращая на нас никакого внимания. Пришла Лехина тетя, принесла льняные салфетки. «Разложи, пожалуйста», — подала на их Маша, которая сидела к ней ближе всех. Маша мельком взглянула на них и перевела стрелки. «Вить, разложи», — показала она на салфетке. А Витька взглянул на нее удивленно, но потом вспомнил, что мы тут за спектакль разыгрываем, и включился в игру. Безропотно взял у тетки салфетки и раздал нам всем, а оставшиеся положил на спинку дивана. Мы все при этом старались сохранять бесстрастное выражение на лицах. Но какими глазами смотрела на это все тетя Люда, это надо было видеть.